Хохлов. Более 30 лет минуло со времени Корсунь-Шевченковской битвы. Это была одна из блестящих операций советской армии по освобождению правобережной Украины от немецко-фашистских оккупантов. Советские танки смели и раздавили фашистский клин, а смелые летчики, меткие артиллеристы, отважные конники, дерзкие пехотинцы вместе с бесстрашными партизанами стерли оккупантов с лица земли. С одним из этих замечательных людей, Евгением Александровичем Хохловым, имя которого навечно вписано в историю этой битвы, нам и удалось встретиться в небольшом шахтерском городке Ватутино. Ватутино, в который мы прибыли, выросло после войны. Жизнь городу дал бурый уголь, месторождение которого находится в его окрестностях. Именно на этом месте и развернулся заключительный этап по окружению немецкой группировки. Евгений Александрович Хохлов, в те годы командир Т-34, служил в 155-й танковой бригаде, который входил в состав 2-го Украинского фронта, то есть в той самой бригаде, которая вместе с 233-й танковой бригадой 1-го Украинского фронта 8 февраля замкнула кольцо окружения в районе Звенигородки. После 28 лет службы в армии Евгений Александрович вышел в отставку, и хотя он родом с Урала, поселился в Ватутино. Сейчас он работает начальником штаба гражданской обороны на шамотно-обжиговом заводе. Придя на завод, мы долгое время не могли разыскать Хохлова, потому что он очень огромен. Наконец, после долгих расспросов, мы увидели высокого, крепкого мужчину с орденскими планками. Решили он, и не ошиблись. Хохлов радушно пригласил нас в свой кабинет. Свой рассказ Евгений Александрович начал с подготовки к Корсунь-Шевченковской операции. 155-я танковая бригада после боев на Кременчугском плацдарме была отведена в тыл, в район Харькова, на отдых. Здесь в бригаду поступили машины различного типа. Были и Т-34, и Т-70, и Валентайны, и даже немецкие Пантеры. Но несмотря на все пополнения, бригада не была полностью укомплектована. В ней насчитывалось всего 40 танков вместо положенных 60-80. 25 января 1944 года бригада в составе 20-го танкового корпуса 5-й танковой армии перешла в наступление и вошла в прорыв, который за день до этого сделал 204-й и 208-й полки 69-й гвардейской дивизии, сокрушила вражескую оборону села Баландина. Удар, нанесенный танкистами, был мощным, но гитлеровцы оказывали упорное сопротивление. Особенно жаркий бой разгорелся за село Капитановку. Когда в 2 часа ночи танкисты ворвались в Капитановку, немцы, отступив, подожгли село. Они укрепились недалеко, на возвышенности, и стали расстреливать наши танки, которые были хорошо видны на фоне пожарища. Тяжелый бой длился всю ночь и затих лишь 26 января в 10 часов утра. В прорыв вместе с 155-й танковой бригадой устремились и некоторые батальоны 7-й и 8-й гвардейских танковых бригад. Наши танки двинулись на Журавку, где разгорелось большое танковое сражение. Немцы выставили здесь прочный заслон. Они сосредоточили по обе стороны прорыва в общей сложности до 200 танков и сузили его до 3-4 километров. Это пространство фашисты старательно простреливали, затрудняя тем самым снабжение наших войск. Бригадой в то время командовал 24-летний подполковник Иван Иванович Прошин. Золотая звезда и 3 ордена Ленина украшали его грудь. Звание Героя Советского Союза Прошин получил еще в войне с белофинами. Во время прорыва линии Маннергейма он был тяжело ранен и перенес операцию по трепанации черепа. Врачебная комиссия постановила, что в армии Иван Иванович больше служить не может. Но молодой офицер, вопреки всем комиссиям, вернулся в строй. И вот, в этой сложной обстановке Прошин оказался на высоте. Он направил в разные стороны небольшие группы танков и бронемашин с десантниками, которые, вступая в небольшие стычки с врагом, создали у противника видимость наличия больших сил. Одна из этих групп под командом лейтенанта Бахвалова во время разведки боем установила в районе Лебедина большое скопление техники и живой силы врага, которая выстраивалась в колонну. Атаковать противника было невозможно, не позволяло местность и малое количество оставшихся машин. Опомнившись, гитлеровцы без особого труда могли уничтожить нашу бригаду. Тогда комбриг выстроил танки в одну линию, сам рассчитал угол наклона орудийных стволов и приказал открыть беглый огонь, имитируя артналет. Замысел его удался. Немцам показалось, что к ним в тыл прорвались большие силы русских с артиллерией. Они быстро отступили, бросив технику. Дорога на Шполу открыта. Удар по Шполе был нанесен неожиданно. Танкистам удалось захватить на станции 2 эшелона, которые стояли готовые к отправке. На улице города царило полное спокойствие, светились окна. Фашисты, опомнившись, так и не сумели остановить бригаду. С опорным сопротивлением встретились наши танкисты только под Богачевкой. В этих боях бригада понесла большие потери. 28 января танки подошли к Звенигородке. В бригаде насчитывалось всего 8 исправных машин. Из них один Т-70, один Валентайн, одна Пантера и 5 танков Т-34. Приблизительно столько же машин было в 233-й бригаде 1-го Украинского фронта. В Звенигородке немецких войск было немного, но когда в город прорвался экипаж Т-34 и 233-й танковой бригады, он был подбит власовцами, арт-дивизион которых здесь расположился. Фамилии этого героически погибшего экипажа установить так и не удалось. Первым из 155-й бригады из Звенигородку ворвался экипаж Т-34 младшего лейтенанта Хоменко, который направил свой танк на колонну противника, двигавшуюся с железнодорожной станцией, и раздавил ее гусеницами. Евгений Александрович Хохлов остановил свою машину на углу улиц Шевченко и Пролетарской, где он увидел экипаж еще одного советского танка. Как оказалось, это были бойцы 1-го Украинского фронта. Экипажи обнялись, рассылались по-братски. Евгений Александрович сообщил об этом комбригу Прошину, который тут же прибыл на это место. Здесь и состоялась встреча командира батальона Гуськова из 233-й бригады 1-го Украинского фронта и комбрига Прошина из 155-й бригады 2-го Украинского фронта. Кольцо сомкнулось. Автор Владимир Астафьев. Текст читал Андрей Афанасьев.